Дарья Донцова. «Гадюка в сиропе». Роман. Москва. Издательство «Эксмо Пресс». 2002 год. Глава первая. Я проснулась от того, что луч света пробежался по лицу. Но надо же, забыла закрыть занавески, а окно моей спальни смотрит прямо на восток. Интересно, который час? Ясно, что 7:40 еще нет, потому что именно без 7:28 раздается омерзительный звон будильника, и приходится вскакивать, чтобы разбудить своих. Домашние ненавидят рано вставать и норовят поглубже зарыться в подушке, когда слышат крик «Подъем!». Поэтому и будильник поставлен на такое странное время — 7:40. Дети вычислили, что 7:45 уже поздно, а 7:30 слишком рано. Можно еще 10 минут сладко похрапеть. Со вздохом я вытянула левую руку и принялась шарить на тумбочке, нащупывая крохотный складной «Кассио» — подарок Кирюше на Новый год. Но вместо привычной полированной поверхности под пальцами была пустота, и я открыла глаза. Перед моим взглядом возник огромный бело-голубой шкаф с позолотой, обои, смахивающие на шпалеры петерговских дворцов, и здоровенная фигура из мрамора, тучная дама, держащая в жирной руке абажур. У ее целлюлитных ног пристроилась крошечная каменная собачка. Секунду я обалдело разглядывала этот пейзаж, потом вспомнила вчерашние события и села. Я не дома. Более того, какое-то время проведу тут, в чужой квартире. Впрочем, начну все по порядку. Меня зовут Евлампия Романова. Евлампия Андреевна, для тех, кто любит обращаться по отчеству. Живу вместе со своей подругой Катей, по странному совпадению носящей ту же фамилию. Мы не родственницы и не имеем никакого отношения к царскому роду, просто очень близкие подруги. Родные сестры частенько не ладят между собой, деля родительское внимание. Нам выяснять отношения нет никакой причины. Почему я, имея собственную квартиру и дачу, поселилась у Кати? Особая история. Вспоминать ее нет никакой необходимости. Просто раньше, до встречи с ней, я была замужем за богатым бизнесменом Михаилом и откликалась на имя Ефросинья, данное мне родителями. Но в один прекрасный момент устоявшийся уклад жизни рухнул. Михаил оказался уголовным преступником, убийцей, и сейчас отбывает срок в зоне где-то в Коми. Точно не знаю, мы развелись. И никаких теплых чувств к бывшему супругу в моем сердце нет. Детей у меня никогда не было, впрочем, работы тоже. Любящие родители с детства готовили меня к артистической карьере. Я закончила сначала музыкальную школу, потом консерваторию по классу арфы. Крайне нужный инструмент в современном мире. С ним даже не пойдешь подрабатывать лабухом в ресторан. Но представьте такую картину. Какой-нибудь кабак или ночной клуб, а на сцене арфистка, вдохновенно нащипывающая жалобно стонущую арфу. Да разъяренные посетители зашвыряют исполнительницу куриными костями и столовыми приборами. Сборных концертов советских времен, когда на сцену вперемешку выходили оперные и эстрадные певцы, чтецы, танцоры, теперь нет. Малочисленные места в симфонических оркестрах давным-давно заняты. Оставалось лишь заниматься сольными выступлениями. Но Господь не дал мне таланта, отсыпав сверх всякой меры усидчивости и послушания. Играть на арфе я выучилась лишь благодаря редкой трудоспособности. Правда, гениальный Рихтер говорил, талант — это, конечно, хорошо, но у музыканта должен быть железный зад. У меня Он, наверное, был чугунным. Во всяком случае, просиживала я за инструментом по 6-8 часов в день. Но толку было чуть. Освоив техническую сторону вопроса, я не сумела ни разу поймать вдохновение. Пальцы автоматически перебирали струны, но душа в этом процессе не участвовала. Контакта с залом не возникало, успеха я не имела и бросила заниматься музицированием, выйдя замуж. Кстати, родители дали мне имя Ефросинья, но чтобы полностью порвать с прошлым, я решила называться Евлампией. Честно говоря, новое прозвание пришло на ум как-то сразу. Может, следовало сначала подумать, рассудить и стать Таней, Машей или Леной. Но сделанного не воротишь. И я теперь вынуждена откликаться на лампу. У Катюши я веду домашнее хозяйство. Готовлю, убираю, стираю. Воспитываю ее младшего сына Кирюшу и периодически гашу скандалы, которые устраивает его старший брат Сережка своей жене Юлечке. Еще в доме тучами роятся домашние животные — собаки, кошки, хомяки и не менее многочисленные гости и родственники. Многие женщины моментально бы заработали невроз, стоя день-деньской у плиты, а вечер у мойки с грязной посудой. Но я счастлива. Искренне считаю мальчиков своими сыновьями. Да я занимаюсь ими больше, чем Катя. Ей просто некогда. Она великолепный хирург, вдохновенно оперирующая щитовидную железу. Таких специалистов в России раз-два и обчелся. Больные стоят к Романовой в очередь, приезжают не только из бывших союзных республик, но и из Германии, Франции, Италии. Хитрые иностранцы хорошо умеют считать деньги и понимают. Мадам Романова сделает операцию первоклассно, а по затратам выйдет на порядок меньше, чем дома. Катюша просто не способна отказать страждущим и порой проводит в день по 3 операции, частенько оставаясь потом в отделении до ночи. Так что, когда я пришла в их безалаберный дом, там ели пельмени, сосиски и яичницу, а в качестве апофеоза кулинарии готовили выходной суп кнор. Но только не подумайте, что Катюша ленива. Ей просто некогда. Поэтому хозяйство в этой семье стало вести я и распоряжаюсь всем деньгами в первую очередь. У меня есть такая большая серая тетрадка, где я пытаюсь планировать траты. Ну, например, приход 5000, расход 6. Как ни стараюсь, концы не хотят сходиться. Чего я только не предпринимала. Делила деньги на кучки. Каждую заворачивала в отдельную бумажку и писала сверху. Еда с 7 по 14 февраля. Питание с 15 по 22 февраля. Но потом Кирюшка рвал брюки, у Сережки портилось зажигание в машине, Юлечке требовались колготки, а собаки, удачно наевшись отбросов у помойки, должны были пить левосульгин по цене 200 рублей за 3 таблетки. Приходилось влезать в следующую неделю. Поняв, что кучкообразная система не проходит, я применила баночную. Купюры разложила по стеклянным емкостям из-под кофе и запрятала в разные места, наивно полагая, что если процесс поиска денег затянется, они окажутся целее. В результате 2000 рублей испарились вместе с банкой. Я перерыла шкафы, комод, диван, но так и не нашла столь надежно спрятанную захоронку. Вся моя жизнь — борьба за уменьшение расходов и увеличение доходов. Но в конце концов в этой битве я потерпела сокрушительную неудачу. Чего только я не придумывала. Меняла рубли на доллары, немецкие марки, один раз даже на японские иены. Но все равно... Через день-другой приходилось бежать вновь в обменный пункт и завершать обратные операции. Все это очень напоминало анекдот о голодных чукчек, которые вечером сеяли картошку, а утром ее выкапывали, потому что очень кушать хотели. Правда, пару раз мне самой удалось заработать, но наш бюджет строился не на этих редких и случайных суммах. Впрочем, и Катюша, и Сережка, и Юлечка пытались принести побольше. Но именно желание заработать хорошие деньги и привело к тому, что сейчас я тоскливо разглядываю чужую, вульгарно дорого обставленную комнату. Справедливости ради следует сказать, что у меня есть большая дача и коллекция картин русских живописцев. И то, и другое осталось в наследство от моих родителей. Но дачу в Алябьеве мы не собираемся продавать. Там так чудесно всем жить летом. А о том, чтобы отнести на аукцион хоть одну из картин, не хочет слышать никто из моих домашних. Ни мы собирали, ни нам и продавать. Останется детям и внукам. Вчера в понедельник Катерина улетела в Майами. Американцы пригласили ее на год поработать в отделении, которое специализируется на операциях щитовидной железы. Оклад предложили такой, что она вначале решила, будто факс просто ошибся и припечатал лишние нули. Но телефонные разговоры развеяли ее сомнения. Кирюшка, естественно, отправился вместе с матерью. Катюша, не желавшая расстаться с Сережкой и Юлией, поставила американцам условие. Старшему сыну 25 лет, но он вместе с женой тоже едет в Майами. Главный врач клиники настолько хотел заполучить классного специалиста, что моментально согласился и даже нашел Сережке работу в дизайнерском агентстве. Наверное, это оказалось непросто сделать, но принимающая сторона, скорее всего, привыкла к капризам великих хирургов. Во всяком случае, когда Катерина заявила, что собаки, мопсы Муля и Ада, стаффордширская тьерица Рэйчел и кошки Клаус и Семирамида тоже едут с ней, американцы не стали возражать, только попросили оформить ветеринарные свидетельства. В понедельник я, обливаясь слезами, обнимала их у стойки таможенного контроля. «Цирковые актеры?» — поинтересовался пограничник, разглядывая клетки с животными. Потом пластмассовые клетки погрузили на тележку, и Кирюшка поехал на паспортный контроль. Обернувшись, он крикнул: «Лампушечка, любимая, не скучай! Только год пройдет, это быстро!» Я покорно закивала головой. «Конечно, быстро!» Кирюша показал пальцем на свою курточку и хихикнул. Я вздохнула. В глубине кармана сидит строго запрещенная к ввозу в Америку жаба Гертруда. Проводив их, я вернулась домой и походила по пустым комнатам. Сердце тяжело сжалось, никто не вопил: «Лампа, есть давай!» Или: «Лампец, погладь рубашку!» Не играли собаки, не мяукали кошки, не орали телевизоры, не шумел Кирюшка, не возмущалась Юля и не пел в туалете Сережка. Как иногда мне хотелось тишины, но теперь, когда покой наконец наступил, он мне решительно не понравился. Впрочем, уже вечером мне предстояло, заперев квартиру, отправиться к месту работы. Да, Катюша предлагала мне просто переждать год. «Лампушенька», — говорила она, — «с деньгами теперь проблемы нет. Будем посылать тебе с оказии». Но я пришла в настоящий ужас. Остаться одной в пустой квартире? И потом всю свою жизнь я сижу за спиной у кого-то. Сначала у любящих родителей, потом, когда умер папа, под надежным маминым крылом, затем возле мужа, следом подле Кати. И очень хорошо, что американцы отказались дать мне, незамужней женщине, визу на въезд. Возраст подкатывает к 40, и пора, наконец, мне стать самостоятельной. Несколько дней мы пытались найти для меня достойную работу. Учительница музыки, переписчица нот, собачий парикмахер, агент по продаже недвижимости, торговка Гербалайфом. Но скажите, чем может в наше время заниматься женщина не первой свежести, не имеющая эксклюзивной профессии? «Иди в мою школу училкой на продленку», — посоветовал Кирюшка. «Ну уж нет», — отрезала я. «Я отнюдь не обладаю христианским смирением, а на этом месте требуется крайне выдержанный человек, вроде твоей Галины Алексеевны Криворучка». Наконец Катюша нашла выход. «Лампуша», — сказала она, — «ты читала книги Кондрата Разумова?» Еще спрашивает. «Да я обожаю детективы до дрожи и прогладываю все, что появляется на прилавках. Правда, больше люблю женщин. Маринину, Дашкову, Полякову. Но и некоторых мужчин читаю с удовольствием. Например, Леонова и Вайнеров. Впрочем, и томики Кондрата Разумова иногда беру в руки. Хотя многие его романы не очень мне нравятся, плохо заканчиваются. А все герои — малосимпатичные люди». «Так вот», — продолжала Катерина, — «у меня лечилась его жена Лена. А сегодня она позвонила с просьбой. Понимаешь?» «Конечно, я понимаю. Почти все Катюшины больные потом становятся ее хорошими знакомыми и частенько обращаются к хирургу за помощью. У нее записная книжка лопается от номеров телефонов, и она с легкостью решает чужие проблемы». «Лампа!» — обозлилась Кать. — «Слушай внимательно». «Да-да-да», — забормотала я, пытаясь вникнуть в ее слова. «Так вот, супруга модного и преуспевающего литератора пожаловался ей, что в доме у них настоящий бардак. Горничные, как одна, нахалки и воровки. Кухарка готовит дрянь. Деньги, бешеные тысячи, которые выдаются на хозяйство, исчезают, как в черной дыре. Дети расхлябаны, а гувернантки, вместо того, чтобы заниматься их воспитанием, моментально, как только наймутся на работу, начинают строить глазки Кондрату и вертеть перед мужиком полуголым задом. Словом, требуется найти экономку, желательно даму лет 40, не озабоченную сексуально, честную и деловую, которая твердой рукой наведет порядок. Нет ли у Кати на примете подходящей кандидатуры? Жить надо у Разумовых в квартире постоянно, оклад соответствующий». «Как раз для тебя», — радовалась Катюша. «Интересное дело. Я не хочу быть домработницей». «Экономкой», — поправила Катя. «У тебя под началом будут кухарка и горничная, да еще домашние учителя, репетиторы их старшей дочери. Она не ходит в школу». «Почему?» Катюша пожала плечами. «Не знаю. Может, здоровье слабое. Впрочем, не хочешь — не надо. Но, на мой взгляд, место неплохое». Поколебавшись немного, я согласилась. Екатерина перезвонила Разумовой. «Леночка», — защебетала она в трубку, — «кажется, я нашла нужную кандидатуру. Зовут ее Евлампия Андреевна. Нет-нет, ей около 40. Просто имя такое. Она мастер на все руки. Человек безукоризненной честности. Последний год работала у меня, но я уезжаю в Майами. Рекомендую как себя». «Да что ты, душенька, ей в голову не придет соблазнять Кондрата. Если уж на то пошло, у нее есть молодой любовник. Она с ним по четвергам в свой выходной встречается». «Но какого черта ты придумала про хахаля?» — возмутилась я. Катюша захихикала. «Лена у Кондрата четвертая жена. Он очень на баб падок. Вот она и волнуется. А пусть старых нанимает». «Во-первых, — веселилась Катя, — многие старухи не прочь развлечься с молоденьким. А во-вторых, какие из них работницы? Нет, наемная сила должна быть молодой, но это чревато нежелательными последствиями. Ну, Решайся. Ладно, безнадежно пробормотала я. Согласна. В понедельник вечером, тщательно закрутив кран газа, вырубив электропробки и поставив квартиру на охрану в милиции, я с небольшим саквояжем в руках прибыла на место службы. Дом, где обитал Разумов, сразу давал понять. Тут живут обеспеченные люди. На двери подъезда имелись домофон и видеокамера. Внутри у лифта сидел консьерж. Да не какая-нибудь трясущаяся от болезни Паркинсона убогая бабка, а бравый парень лет 30 в черной форме. Лестница застелена ковровой дорожкой, в лифте сверкает зеркало и пахнет коньяком, французскими духами и отличным куревом. На пятом этаже было всего две двери. На одной золотом горели цифры 110. Очевидно, Разумов объединил несколько квартир в одну или, разбогатев, отселил своих соседей. Я нажала на звонок. За дверью явно железной, обитой дорогой натуральной кожей цвета кофе с молоком, раздалась приятная музыка. Я усмехнулась. Звонок играл маленькую ночную серенаду. Интересно, чем так приглянулся гениальный Моцарт производителям мобильных телефонных аппаратов и дверных звонков? Почему именно его музыку они выбирают для услады ушей потребителя? Может, просто никогда не слышали про других композиторов? На мой взгляд, к двери удобнее бежать под танец саблями Хачатуряна. Бодрит и держит в тонусе. Но у Разумовых не торопились открывать. Серенада длилась и длилась. Наконец, откуда-то из-под потолка донеслось. «Чё надо?» Однако мило и интеллигентно разговаривают в семье литератора. «Здравствуйте, я Евлампия Романова». Дверь распахнулась, и на пороге появилась бабища лет 50, огромная, как русская печь. Подушкообразная грудь свободно колыхалась под безразмерной трикотажной кофтой, длинная юбка почти полностью скрывала ноги, из-под нее торчали лишь огромные тапки с ярко-зелеными помпонами. Волосы красавицы были стянуты в хвостик, лицо серое, а глазки противно маленькие и хитрые. — Вы Елена? — ошарашенно спросила я. — Хозяйка в спальне! — буркнула небесная красавица и, хлопая тапками о голые пятки, тяжело переваливаясь сбоку на бок, удалилась. Я в растерянности осталась стоять в прихожей. Но тут где-то далеко послышался дробный стук каблучков, и на меня выскочила тоненькая, прихорошенькая девочка лет 15. Светло-каштановые кудри блестели в свете яркой хрустальной люстры, щеки покрывал румянец, пурпурные губы улыбались. Не девчонка, а статуэточка. «Ты, наверное, дочка Кондрата Разумова?» — ласково сказала я, снимая пальто. «Давай знакомиться. Я ваша новая экономка Евлампия Андреевна. Впрочем, надеюсь, мы подружимся. Так что зови меня так, как зовут хорошие приятели. Лампа. А где твоя мама?» «Очень приятно», — улыбнулась девчонка и подала мне тонкую бледную руку с изящным бриллиантовым кольцом. «Я Елена Михайловна, супруга Кондрата Разумова».